«Союзный прайм». Авторский взгляд на события России и Белоруссии.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире «Союзный прайм». И с вами я, профессор МГИМО Кирилл Коктыш. Поговорим о новостях союзного государства, что было на минувшей неделе, что пройдет на этой неделе и что все это значит. Главная новость этой недели, наверное, всего периода союзных отношений, это 2 апреля, это очень особая дата, День единения народов Беларуси и России, праздник, который был учрежден по поводу перехода союзного проекта уже в практическую юридическую плоскость, поскольку разговоры о нем шли, наверное, с 1994 года, но окончательно союзное государство оформилось только к 1999 году. Время, когда можно посмотреть на прошлое, глянуть, оценить, что получилось хорошо, что могло получиться лучше, а каких вещей, наверное, можно было бы избежать, и все это как-то перевести в копилку позитивного опыта. И, поглядываясь на историю Белорусско-Российского Союза, надо признать, что он, на самом деле, оказался весьма и весьма удачным проектом. То есть, начавшись как проект абсолютно парадоксальный, поскольку, я напомню, 1996 год, центробежные тенденции в России на пике, в Беларуси с экономикой тоже все достаточно тяжело, и, по сути, в общем-то, это две очевидные слабости, две страны, жестоко пострадавшие от распада советского проекта. И вот ситуация, когда в России идет спекуляция, как быстро Россия распадется, по каким границам это пройдет, приходит Беларусь, которая говорит: а ты знаешь, я в тебя верю, и вообще все получится. И, в общем-то, вот эта вот парадоксальная вера, продемонстрированная Беларусью, на самом деле позволила, то есть она оказалась весомым фактором, позволив преломить центробежные тенденции на центростремительные, они уже начались в начале 2000-х годов, и как-то оно все получилось. И на самом деле все это выросло. При этом понятно, что Беларусь была жизненно заинтересована в союзном проекте, причем, наверное, в ничуть не меньшей степени, чем Россия, если для России это в первую очередь была политическая необходимость и демонстрация того, что Россия может и сохраняет свой интеграционный привлекательный потенциал. Для Беларуси с ее экономикой это означало единственный шанс выжить, поскольку размер экономики определяет в том числе и тот технологический потолок, который достижим. То есть получилось, что Беларусь, ориентированная на общесоюзный рынок, конечно, была сердцем советской промышленности, одним из сердец. А в ситуации, когда она оказалась предоставленной самой себе, выяснилось, что от белорусской продукции, ну, самой Беларуси нужно 5%, ну, 7%. От белорусской промышленности. Все остальное должно реализовываться. То есть в этом плане получилось, что технологический потолок намного превосходил весь потенциал Беларуси, существовавший. И альтернатив было две. Либо найти рынок сбыта и дружественное пространство, опираясь на которое Беларусь бы сохранила себя как высокотехнологичная держава, либо упроститься, распрощаться с миллионом, полутора миллионами населения и превратиться, в общем-то, в такую аграрную страну с нормами, с качеством жизни середины 19 века. Ну, вот примерно то, что более-менее демографически уже реализовалось в Прибалтике, а дальше, наверное, реализуется и в части качества жизни. Так вот, получилось с Россией найти, наверное, самое лучшее для двух стран вопросов, решение вопросов. А эти решения пошли, оно стало работать, и, в общем-то, интеграция, которая начиналась как вначале культурная, потом культурно-политическая, потом энергетическая, причем мы помним достаточно большое количество энергетических споров и так далее. Вот эта интеграция в период СВО перешла и в период индустриальной интеграции, в общем-то, перейдя, наверное, на высшую фазу, которая до сих пор не была, поскольку сохраненная белорусская промышленность начала работать, начала окупаться, и, в общем-то, Россия обнаружила, что у нее под рукой всегда было вот это вот сокровище. Но, к сожалению, которое в 90-е годы, в нулевые и в 10-е просто не задействовалось, про него не вспоминали. А так оно все сработало, и, в общем-то, белорусская промышленность осталась, наверное, одной из опор не только белорусского, но и российского суверенитета. Беларусь начинала как восточноевропейское государство, наверное, обреченное на ассимиляцию либо Польши, либо Европы, либо Запада, ну, то есть, по сути, откровенная добыча. Да, и, в общем-то, Россия была в тот момент в состоянии крайне слабом и полуразобранном. Вот в этой ситуации вот этот путь от малого и восточноевропейского государства до участника глобальной дискуссии, это на самом деле все стало возможно благодаря союзному государству, ну и, конечно, мудрости белорусского и российского руководства, которое всегда в конфликтных ситуациях исходило из того, что главное – это найти то решение, которое будет приемлемо для всех и которое будет рабочим. Пускай этим решением не будут все счастливы, как мы знаем, ни один белорусско-российский спор, а за годы союзного государства было достаточно много, как правило, по энергетическим вопросам, ни один тот спор не остался без разрешения. И даже весьма высокий накал способствовал тому, что в итоге все равно находилось решение, которое всех устраивало и которое оказывалось рабочим. Но, опять же, в Беларуси находится сейчас визит губернатора Пензенского Виталия Камельниченко. Его пребывание продлится до 7 апреля. Делегация достаточно большая, это 49 человек. И, по сути, речь идет о том, как расширить промышленную кооперацию. Мы уже говорили, что белорусское сердце, промышленное сердце, белорусская промышленность стала крайне важной и для российской экономики.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Я очень рад, что наше предприятие МАЗ и ваша ГРАС сотрудничают. Хочу вас заверить в том, что все, что мы обещали жителям Пензенской области, мы обязательно исполним.
Ну, опять же, в публичном выступлении, начиная переговоры с Мельниченко, Лукашенко подчеркнул, что на самом деле все всегда зависит от Беларуси и от России. При том, что сейчас, когда и в Москве, и в Минске сделаны выводы по поводу добросовестности Запада, по поводу надежности Запада, вот эти уроки, они должны, в общем-то, влечь избавление от каких бы то ни было иллюзий. Но опять же, прямая цитата, что мы уже с головой должны подходить к тому, что нам предложат за рубежом, потому что мы уже наелись этой беготни. Ах, там качество, там инвестиции и так далее. Говорит, а что в итоге? Деньги украли, арестовали и у России, и у нас. Где те инвесторы, где то качество, на которое мы молились? Урок был преподнесен солидный. Надо ориентироваться на свое. А мы способны многое сделать. И это очень важно, то есть ориентация на собственные силы, на способность производить все руками, потому что промышленность является гарантом суверенитета в сегодняшнем мире, как она являлась этим гарантией. Наверное, и в мире прошлом, то есть с момента появления самой промышленности. И в этом плане, конечно, всемирное ее развитие – это развитие суверенитета, развитие своей самодостаточности и укрепление собственной же позиции. Ну, в развитии технологического суверенитета приятная новость, что уже вовсю начались технические переговоры между Россией и Беларусью по поводу строительства второй атомной электростанции в Беларуси. Принципиальная договоренность о том, что вторую АЭС нужно строить, была достигнута на встрече Лукашенко и Путина в середине марта. Переговоры сейчас начались. Ну и понятно, что, в общем-то, атомная электростанция – это возможность нового витка развития промышленности. Это дешевая электроэнергия, это, соответственно, появление электрификации транспорта, в первую очередь автомобильного транспорта. То есть все то, с чем отождествляется сегодня прогресс. И вот строительство второй АЭС, ну, закрепляет, наверное, статус Беларуси как крупного промышленного, незаменимого промышленного узла, который сможет многое производить, многое делать. Ну и это будет отличаться, как обычно, все, что сделано в Беларуси, высоким качеством и надежностью. Кстати, про надежность. Александр Николаевич Рогожник, посол Беларуси в России, отметил, что, в общем-то, сейчас вовсю идет работа по открытию центров белорусской техники. Первым стал центр белорусской техники на базе тракторного завода в Татарстане. Он оказался очень успешным. Туда была поставлена вся линейка техники от посевного агрегата и заканчивая уборочным комбайном, а где можно было приобрести не просто, скажем, трактор, а вместе с ним еще и технологию. И это технологическое решение. Это оказалось достаточно популярно и эффективно. И решили, соответственно, эту практику масштабировать. Вот третий уже такой комплекс откроется в июле в Кемерово. Это будет, опять же, пилотный проект, потому что там уже будет представлена и крупная карьерная техника, то есть самосвалы «Белаза», которая работает в регионе, успешно себя зарекомендовала. Ну и, собственно говоря, интеграция туда «Белаза», а «Белаз» – это, наверное, наиболее высокотехнологичная часть автомобилестроения. Напомню, что столь большегрузные автомобили до 500 тонн не строит никто больше в мире, а вообще есть только два предприятия в мире, которые с задачей большегрузных самосвалов справляются. Это «Белаз» и «Катерпиллер». В общем-то, сохранение этого уникального предприятия и распространение его техники, тем более технологичное обслуживание, ну, это хороший признак, который, опять же, является символом прогресса и символом взаимного развития. Ну и, опять же, тот же Рогожник отметил, что в общем-то обсуждается и расширение существующей программы авиастроения, скажем, планируется в эту программу включить не только уже 558-й авиационно-ремонтный завод, но и Минский завод гражданской авиации и Ашанский авиаремонтный завод, с тем, чтобы, в общем-то, эта интеграция оказалась более эффективной, более технологичной, более быстрой. Но, опять же, это можно только приветствовать. На этом все. Всего хорошего. До свидания.
Союзный прайм. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.